There's one more text I'd like to show you to explain how the word ra'a is used.
Еще хочу показать на примере одного текста, как используется слово ra'a.
We did refer to Isaiah 45:7.
Исайя 45:7 мы уже рассмотрели, упомянули.
But an interesting one here is Job 42:11.
Интересно еще посмотреть Иов 42:11. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его и ели с ним хлеб в доме его и тужили с ним и утешали его за все зло, которое Господь навел на него.
That's an interesting verse.
Вот это интересный стих.
Job experienced all kinds of evil.
У Иова в жизни было много всякого зла.
Who did it?
Кто это сделал?
What does this text say?
А в этом тексте что сказано?
Who's the subject of the verb?
Кто здесь подлежащее для глагола?
The Lord.
Господь.
For all the disaster the Lord had sent Job.
За все зло, которое Господь навел на него.
Oh, so God was behind that.
То есть Бог был за всем этим.
I thought it was the devil.
А я думал, что там был дьявол.
Well, maybe this forces us to rethink how we view this person at the beginning.
Ну, может быть, это заставляет нас по-другому уже воспринимать то, что было в начале этой книги.
That's a whole different discussion.
И это уже совершенно другая тема.
But this illustrates that the word evil is used for disaster.
Но это еще один пример того, как это слово «зло» описывает разные бедствия.
That the adversary,
и противник
at the beginning of the book, seems to have been responsible for.
И в начале книги кажется, что вся ответственность на этом противнике.
But that which Ha-Satan did,
но то, что сделал Ха-Сатан,
is now attributed to Yahweh.
Теперь это приписано Яхве.
Then who is that Ha-Satan?
Кто же тогда этот Ха-Сатан?
Is it really the devil?
Действительно ли там дьявол?
Have you ever wondered how, if it is the devil,
и если это дьявол,
how is it that he has direct access to God?
Вы не задумывались о том, как это у него есть прямой доступ к Богу?
Along with all the other sons of God.
Вместе с остальными сынами Божьими.
From the prologue to the book of Job.
А как сказано в прологе книги Иова.
When Ha-Satan appears,
когда появляется Ха-Сатан,
God does not say, "What are you doing here?"
Бог ему не говорит, а ты что тут делаешь?
Get out of here! I have nothing to do with you.
Убирайся отсюда, ты здесь не можешь ничего делать.
God says, "Where have you been?"
Но Бог говорит, где ты был?
And he says, "I've been walking to and fro on the earth."
И он говорит, я ходил по земле.
We tend to interpret that to mean that he has been out looking for victims.
И мы это воспринимаем так, что он там подыскивал себе новые жертвы.
The devil goes about like a roaring lion, seeking whom he may devour.
Дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить.
I think it actually means something quite different.
Но я думаю, там имеется в виду совсем другое.
I think it actually this is actually a positive scene.
Там на самом деле что-то положительное имеется в виду.
And that the conversation going on between God and Ha-Satan,
и когда продолжается беседа между Богом и этим Ха-Сатан,
is not actually between God and the devil.
То это не разговор между Богом и дьяволом.
I can't imagine them working together like this.
Я не могу себе представить, чтобы у них было такое сотрудничество.
In any case, the effect in the end is attributed to God.
В любом случае, в конечном счете, это приписано Богу в конце книги.
Remember also in the book of Samuel,
помните еще в книгах Самуила, первое и второе царство?
David is moved to number the people.
Давид, он было побуждение посчитать народ, сделать перепись.
Who does it?
Кто это сделал?
Well, in one text it says the Lord incited David to number the people.
В одном тексте сказано, что это Господь возбудил Давида исчислить народ.
In Chronicles it says Hasatan incited him.
А в книге Паралипоменон сказано, что это Хасатан побудил его.
So is it the devil?
Что там, дьявол?
Or is it the Lord?
Или это Господь?
It's a problem. It's a problem.
Вот проблема какая.
And so we have all kinds of interesting ways of explaining that one.
И у нас есть разные варианты, как это может быть объяснено.
It would take us too long to solve it here.
Но слишком много времени требуется, чтобы сейчас это объяснить.
All of this simply to indicate that this evil spirit from God.
Но это все были примеры того, что тот злой дух от Бога, который там упоминается, то это не какой-то дьявольский дух. Это дух, посланный из Божьего, из небесного суда для того, чтобы вмешаться в дела людей.
The book of Judges is very interesting for the picture it paints of how God controls human events.
В книге Судей много разных образов, которыми показано, как Бог вмешивается в дела людей.
Nothing is outside of God's control.
Нет ничего за пределами Божьего контроля.
Abimelech can't do what he wants.
Авимелех не может делать то, что ему хочется.
Abimelech is like a puppet. On strings.
Авимелех это как марионетка на веревочках.
And this spirit is one of the agents, divine agents pulling the strings.
И вот этот злой дух это одно из тех лиц, кому поручено дергать за веревочки, Богом поручено.
So let's move on. We've got a lot of territory to cover.
Давайте двигаться дальше. Нам еще нужно много пройти.
We've already talked about Abimelech's seizure of the throne.
Мы уже говорили, как Авимелех захватывает трон.
And Jotham's oracle.
Как Иофам говорит басню.
We're dealing now with the demise of Abimelech.
Сейчас мы рассматриваем крах Авимелеха.
And we started with the roots of his demise.
Мы сначала рассмотрели корни его краха.
I don't intend to spend any time on the rest of this.
Я не собирался какое-то время остальному уделять.
Except to highlight the outline points.
Кроме того, чтобы назвать их как пункты плана.
In verses 30 to 41, it's Abimelech's victory over the lords of Shechem.
С 30 по 41 говорится о победе Авимелеха над начальниками Сихема.
Now isn't that interesting?
Не интересно ли это?
The Lord allows Abimelech to be victorious over the Shechem the first round.
Господь позволяет Авимелеху одержать победу в этом первом раунде борьбы против Сихема.
You see, the Shechemites are also God's target.
Мы видим, что жители Сихема тоже мишень для Бога.
So he lets them get hammered first.
Так что он позволяет, чтобы первый удар им достался.
And then it's Abimelech's victory over the people of Shechem.
Потом идет победа Авимелеха над жителями Сихема.
And then it's Abimelech's capture of the citadel of Shechem.
И после этого осада Авимелехом Сихемской башни.
And finally you have the death of Shechem.
И, наконец, мы видим смерть Авимелеха.
And look at the epilogue.
И посмотрите, какой эпилог здесь.
Now God is introduced again.
О, теперь опять упоминается Бог.
But it's interesting, he doesn't say Yahweh.
Но тут не говорится Яхве.
He uses the generic term for God.
Здесь используется общий термин для обозначения Бога.
I think it's because in the author's minds we have to use the generic term.
Я думаю, здесь автор специально использует такое общее название.
Because these are not the covenant people of God.
Потому что это не был народ завета с Господом.
These are Shechemites.
Это жители Сихема.
Yahweh is not the God of the Shechemites.
Яхве не был Богом в Сихеме.
And so he talks about him in generic terms.
Поэтому здесь о Боге говорится в общих выражениях.
So God repaid the wickedness of Abimelech, which he had done to his father. In killing his 70 brothers.
Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих.
And God returned all the wickedness of the men of Shechem on their heads.
И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их.
And he fulfilled the curse of Jotham.
И постигло их проклятие Иофама.
So Jotham was a prophet.
Так действительно Иофам был пророком.
He said the fire would come out.
Он говорил, что огонь загорится.
And it actually did.
И огонь действительно вышел.
And the city was destroyed.
И город был разрушен.
It's an amazing story.
Это удивительная история.
Here's a picture of the artist's reconstruction based on archaeology.
Вот здесь художник нарисовал картину, реконструкцию, основанную на раскопках.
Of the Tower of Shechem.
Как выглядела Сихемская башня.
And you can imagine a woman standing at the top.
И можете представить, что там наверху стояла женщина.
And dropping a stone on his head.
И она бросила камень ему на голову.
Here's a picture of El-Berith.
Вот это изображение Эль-Берит.
The word El-Berith means God of the Covenant.
Вот это само выражение Эль-Берит означает Бог Завета.
And this expression has showed up in extra-biblical texts.
Такое выражение попадается в небиблейских текстах.
When we think of a millstone,
когда мы думаем о жернове,
don't think of this massive thing that you need a donkey to turn.
То не надо думать, что это такой огромный круглый камень, который поворачивает осел.
The woman at the top didn't necessarily have superhuman strength.
У женщины наверху стены не обязательно была сверхчеловеческая сила.
There are all other kinds of millstones.
Жернова бывали разные.
Here you see a woman grinding wheat and barley for bread with a millstone.
Вот изображение женщины, которая растирает пшеницу и ячмень на жернове.
And I think this is the kind of millstone that she had.
Я думаю, вот такой там был жернов.
And so you have the death of Abimelech.
И в конце у нас смерть Авимелеха.
What lessons do we learn from this?
Какие уроки мы можем извлечь из этого?
First.
Первое.
God is in firm control of Israelite affairs, whether or not they acknowledge it.
Бог не перестает контролировать все происходящее с израильтянами, осознают ли они это или нет.
In this chapter, people are doing whatever they want.
В этой главе люди делали все, что они хотели.
They're acting as if they're free moral agents.
Они действовали как полностью свободные действующие лица.
But who determines how the story ends?
Но кто определял конец этой истории?
Of course, it's God.
Конечно, Бог решал.
This is the opposite of the Joseph story.
Это противоположная история Иосифа.
Remember in the Joseph story, his brothers sell him.
Помните, в случае с Иосифом, братья его продали.
And when he introduces himself to them in Egypt,
и когда он в Египте открылся им,
he says, "You guys sold me."
Он сказал, вы меня продали.
You meant it for evil.
И вы это задумали во зло.
But God meant it for good.
Но Бог это обратил в добро.
He sent me here.
Он послал меня сюда.
So their evil actions are used to accomplish a positive good.
Так что их злые дела в результате привели к хорошему исходу, результату.
In this case, God intervenes to accomplish an experiential bad.
В данном случае Бог вмешивается, чтобы совершить это зло, то есть как бедствие произвести.
There's a second interesting feature of this story.
Есть второй интересный момент в этой истории.
For the first time in the book, God gives people what they deserve.
Первый раз в этой книге Бог дает народу именно то, чего он заслуживает.
He returns the wickedness of the people on their heads.
Так что нечестие этих людей обращается на их голову. Они получили то, что заслуживали.
Point,
до этого момента Бог поступал по милости. И Он спасал людей вопреки тому, чего они заслуживали. Но на этот раз Он так не поступил. Он сделал так, что все они были истреблены там. Третье.
The seeds of Gideon's apostasy are in full blossom in his son Abimelech.
Семена отступничества Гедеона расцвели пышным цветом в его сыне Авимелехе.
This is Gideon's legacy.
Вот это наследие Гедеона.
This is his son.
Это его сын.
And this is the effect.
И это такие последствия.
All right, our time is rushing on.
И нам нужно двигаться дальше.
Let me make a few comments about the minor judges.
Теперь несколько пояснений о второстепенных судьях.
After the story of Abimelech,
после рассказа об Абимелехе,
in chapter 10 we have a few parenthetical comments.
В 10 главе у нас есть несколько таких дополнительных пояснений.
The author knows that there are other judges out there.
Автор знает, что были и другие судьи.
There is Tola, the son of Puah, who arose to save Israel in Shamir.
Был Фола, сын Фуа, который восстал для спасения Израиля.
He governed Israel 23 years.
И он был судьей Израиля 23 года.
And then there's Ya'ir the Gileadite.
Потом еще был Иаир из Галаада.
He governed 22 years.
Он 22 года правил.
And he had 30 sons who rode on 30 donkeys.
У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах.
What in the world has that got to do with anything?
Ну а это тут вообще зачем нужно?
And he died and was buried in Camon.
И умер и погребен в Камоне.
I thought I had a picture here of one of these guys.
Кажется, у меня там где-то есть картинка такого.
Here's one of these guys riding on a donkey.
Вот это один из них едет на осле.
What does a donkey represent?
Что здесь этот осел показывает?
It's status.
Его статус, его положение.
Ordinary people walk.
Обычные люди пешком ходили.
You use donkeys as pack animals.
Ослы использовались как вьючные животные.
But these guys have got a Lexus.
Но у этого парня Lexus.
They're riding in style.
Он так классно катается.
He has 30 sons.
У него 30 сыновей.
And he had 30 cities in the land of Gilead.
И было у них 30 городов.
This is a significant judge.
Это был выдающийся судья. But do you have any
stories about him?
Но написаны ли здесь какие-нибудь истории из его жизни?
No.
Нет.
Why not?
Почему нет?
The author is developing a point.
Потому что автор объясняет какую-то истину.
He doesn't need them to illustrate his point.
И вот этот судья не нужен ему для того, чтобы объяснить его утверждение, его мысль.
Which is the canonization of Israelite society.
А именно канонизацию израильского общества.
He's got enough stories.
Ему уже хватает таких рассказов.
He knows there are other stories to tell.
Он знает, что можно было и другие еще рассказать.
And he reminds us we've got other judges.
Он напоминает, что судьи были и другие тоже.
But they don't contribute to the plot.
Но они сюда не дают своего вклада.
Except.
Кроме.
When you add all of these judges together,
кроме того, что когда мы все этих судей соберем вместе,
you have 12.
То их получается 12.
Oh, that's a perfect number, one for each tribe.
О, это такое совершенное число по одному на каждое колено.
Now, not all the tribes are represented.
Но на самом деле не все колена здесь участвовали.
And some have two.
Из некоторых по два было.
But it's a way of saying Israel was governed by these guys in these days.
Но это еще одно указание на то, как происходило правление в Израиле в это время.
Notice these guys are saving Israel.
И смотрите, что они были спасителями для Израиля.
So their role is the same.
Их роль была такая же.
But their part in the judges, the book of Judges agenda are different.
Но назначение книги Судей оно было другое.
Now turn to chapter 12.
Посмотрим 12 главу.
At the end of this chapter we've got some more judges.
В конце этой книги еще есть несколько судей.
It's another parenthetical comment.
Еще одни такие дополнительные пояснения.
There's Ibzan of Bethlehem.
Там идет Есевон из Вифлеема.
He's even bigger than the other guy. He had 30 sons and 30 daughters.
О, он даже более выдающийся, чем другие. У него 30 сыновей и 30 дочерей.
And they married daughters from outside his sons.
И они еще дочери, которых взяли в замужество за его сыновей.
And he is in Bethlehem.
И он из Вифлеема.
Then there's Elon the Zebulonite.
Потом еще есть Елон Завулонянин.
He governed 10 years.
Он правил 10 лет.
And there's Avdon of the Pirathonite.
И еще Авдон Пирафонянин.
He had 40 sons and 30 grandsons.
У него было 40 сыновей и 30 внуков.
Who rode on 70 donkeys.
Ездивших на 70 ослах.
He's the greatest of them all.
О, самый великий из них.
But enough of that story.
Ну вот все, что в этой истории.
Let's move on.
Давайте двигаться дальше.
That's what the author is telling us.
То есть вот что автор этим говорит.
So here is the these are the sequences that we have in the book.
Так что вот эти циклы, которые у нас есть в книге.
But these judges don't add anything to the picture that the other guys don't already give.
Но эти судьи не добавляют ничего к той картине, которая у нас уже есть.
It reminds us that the author is not trying to be complete.
Это напоминает нам, что автор не пытается полностью все изложить.
It's not an exhaustive history of the period.
Это не исчерпывающее изложение истории того периода.
It's a selective history.
Это избирательное изложение истории.
But their government is happening throughout this period.
И вот так правление совершалось в этот период.
That's it.
Ну, здесь все, слайды кончились.
All right. Let's go on to the next one.
Давайте тогда перейдем к следующему.
Джефта.
Иефай.
Another interesting story.
Еще интересная история.
They're all interesting stories.
Эти все истории интересные.
This one covers chapter 10, verse 6 to chapter 12, verse 7.
Это с 10 главы 6 стиха по 12 главу 7 стих.
I suppose the first thing we should comment on.
Я думаю, первое, что мы должны здесь пояснить,
is the importance of words in the story of Jephthah.
Насколько важны слова в истории Иефая.
Jephthah is a man of words.
Иефай был человеком слова.
It's through words that Jephthah achieves his status.
С помощью слов Иефай добился высокого положения.
And through his words we have his demise.
И с помощью слов мы видим, как он пал.
So in your notes I show you where the conversations lie in this story.
И я в конспекте показываю, где тут есть у нас разговоры.
It starts with a conversation between Yahweh and Israel.
Начинается с беседы между Яхве и Израилем.
10 verse 6 to 16.
Это 10 глава 6-16.
Then you have the conversation between Jephthah and Gilead.
Потом есть разговор Иефая и Галаада.
10:17 to 11:11.
10:17 по 11:11.
Then you have the conversation between Jephthah and the Bnei Ammon, the Ammonites.
Потом разговор Иефая и сынов Аммоновых.
11:12 to 28.
11:12-28.
Then the conversation between Jephthah and his daughter.
Потом разговор Иефая и его с его дочерью.
29:40.
11:29-40.
And it ends with a conversation between Jephthah and Ephraim.
И в конце разговор Иефая и Ефрема.
It's all about words.
Все это связано со словами.
You get yourself in trouble with words.
Словами привлечешь на себя беду.
And you try and work yourself out of trouble with words.
И выбраться из беды тоже можно с помощью слов.
The power of words.
Здесь сила слова.
This is the story of Jephthah.
Вот это рассказ об Иефае.
So let's look at this story by noting first of all the outline.
Давайте сначала посмотрим на план.
First, notice that it starts with the marks of Israel's canonization.
Давайте рассмотрим сначала признаки канонизации Израиля.
Chapter 10, verse 6. Yes.
10 глава, 6 стих.
Notice now we have a long list of gods they're serving.
И смотрите, теперь уже длинный список богов, которым они служили.
The sons of Israel did evil in the eyes of the Lord. They served the Baals and the Ashtaroth, the gods of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the sons of Ammon, the gods of the Philistines, and they forsook the Lord and didn't serve him.
Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам и богам арамейским и богам сидонским и богам моавитским и богам аммонитским и богам филистимским, а Господа оставили и не служили ему.
This is the fullest statement of this first element that we've had.
Это самая полная формулировка первого элемента, который мы здесь видим.
It's as if the Israelites can't find enough gods to serve.
Как если бы израильтяне никак не могли найти себе побольше богов, которым бы еще можно было поклоняться.
They're that insecure.
Настолько они чувствовали себя не находили безопасности.
Any god they find, they'll serve.
они любому Богу, которого могли найти, ему и поклонялись.
Now let's look at the rest of the story of Jephthah in terms of the structure of the book.
Давайте рассмотрим дальше по структуре этой книги рассказ об Ифае.
I mentioned before that the stereotypical accounts have all of these elements.
Я уже раньше упоминал, что типичное изложение имеет все эти элементы.
The sons of Israel do evil in the sight of the Lord.
Сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа.
The Lord gives them into the hand of the enemy.
Господь предал их в руки врагов.
They cry out to the Lord.
Они возопили к Господу.
The Lord raises up a deliverer.
Господь воздвиг им спасителя.
The Lord gives them into the hands of the deliverer.
И Господь предал врагов в руки спасителя.
And the land has rest.
И земля покоилась.
Let's see how this works out in the story of Jephthah.
Давайте посмотрим, как это было в случае с Ифаем.
Remember, in the story of Othniel, we have all these elements.
Помните, с Гафаниилом у нас были все эти элементы.
In the story of Ehud, we have all these elements.
В случае с Аодом были все элементы.
In Shamgar, there are none.
В Самигаре там никого не, ничего этого не было.
Remember Shamgar?
Помните Самигар?
I think the author's embarrassed.
Мне кажется, автор стеснялся писать о нем.
In Barak, you have the first three.
В случае с Вараком были первые три.
In Gideon, you have the first three.
У Гедеона были тоже первые три.
Oh, that's interesting. You don't have an announcement that the Lord raised up a deliverer.
И там интересно, не было объявлено, что Господь дал спасителя.
Instead, you have a long story of how God raised the deliverer.
И вместо этого был длинный рассказ о том, как Господь воздвиг спасителя.
It's the call of Gideon.
Это было призвание Гедеона.
So you don't need the announcement.
Так что там не нужно было объявлять об этом. Он просто это излагает в виде рассказа. Я не знаю, как именно Господь воздвиг Гафаниила. Не знаю, как Он воздвиг Аода. Я знаю, как Он воздвиг Варака. И знаю, как Он воздвиг Гедеона.
Know how he raised up Jephthah.
Знаю, как он воздвиг Ифая.
Although it's not obvious that God raised him.
Хотя на самом деле не очевидно, что Господь воздвиг его.
I know how he raised Samson.
И знаю, как он воздвиг Самсона.
And so we don't need the announcement.
Так что само это заявление не требуется.
But notice the story of Jephthah.
Но посмотрите на историю Ифая.
You have the first three elements.
У нас есть первые три элемента.
The anger of the Lord burned again. This is element two. He sold them into the hands of the Philistines and into the hands of the sons of Ammon.
И вот этот второй элемент, что и воспылал гнев Господа на Израиле, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян.
And they afflicted and crushed the sons of Israel that year. For 18 years they did it.
Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет.
And the sons of Ammon crossed the Jordan to fight also against Judah.
И сыны, и, наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином.
So Israel was greatly distressed.
С домом Ефрема, и весьма тесно было сынам Израилевым.
In this chart you see the first three elements.
Вот в этой таблице видны первые три элемента.
This is the beginning of the Jephthah story.
Это начало истории Ифая.
And this is the beginning of the cycle.
И это начало цикла.
The interesting thing about this,
и что в этом интересно,
is we have affliction from two directions.
Мы видим, что здесь было нападение или притеснение с двух сторон.
Did you notice? He raised up the sons of Ammon.
Заметили, он воздвиг аммонитян.
That's from the east.
Это с востока.
But at the same time, he's raising up the Philistines.
И в то же самое время филистимлян тоже.
This is coming to a climax.
Это уже доходит до кульминации.
It's like a pincer action.
С двух сторон клещи получается.
Two armies closing in on Israel.
Две армии наступают на Израиль.
Now the bright yellow stars here.
Вот эти желтые звездочки.
Those represent the sources from which the Israelites got their gods.
Это показывает, откуда израильтяне взяли себе богов.
They're worshiping any god they can find.
Они поклонялись любым богам, которых могли найти.
So that leads us then to verses 10 to 16.
Это ведет нас дальше к стихам с 10 по 16.
This is a very interesting text.
Это очень интересный текст.
You don't have it anywhere else.
И нигде больше такого нет.
This is the Lord, Israel's response to the oppression.
Это реакция израильтян на притеснение.
Usually it said simply they cried out to the Lord.
Обычно просто сказано «возопили к Господу».
Well, here we see their cry.
А здесь мы видим, как они возопили.
And notice what they say.
Посмотрите, что они сказали.
We have sinned against you because we have forsaken our God and have served the Baals.
И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам.
Finally.
Ну, наконец-то.
For the first time in the book.
Первый раз за всю книгу.
They're confessing their sin.
Они исповедуют свой грех.
But look at the Lord's response.
Но посмотрите, как отвечает Господь.
And the Lord said to the people of Israel.
И сказал Господь сынам Израилевым.
Notice, it's as in chapter 2 and chapter 6, he reminds them of the gospel, his gracious acts in the past.
Как во второй главе, как в шестой главе, он напоминает им Евангелие, его милость, которую он проявлял раньше.
Didn't I save you from the Egyptians and the Amorites and the Ammonites and the Philistines and the Sidonians and the Amalekites and the Maonites?
Не угнетали ли вас египтяне и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне?
And you cried out to me and I saved you again and again and again.
И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от руки их, и снова, и снова, и снова спасал?
You have forsaken me and served other gods.
А вы оставили меня и стали служить другим богам.
I will save you no more.
Зато я не буду уже спасать вас.
Go and cry out to the gods whom you have chosen.
Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали.
Let them save you in the time of distress.
Пусть они спасают вас в тесное для вас время.
Oh, what does that remind you?
Что это вам напоминает?
Remember Joash's comment about the destruction of the image of Baal?
Помните, как говорил Иоас о разрушении идола Ваала?
If Baal is a god, let him defend himself.
Если Ваал бог, пусть сам за себя заступится.
Well, these gods can't even defend themselves. How will they then defend Israel?
Но если они сами не могут себя защищать, как они будут Израиля защищать?
But you understand at this point God is very sarcastic.
Но здесь мы понимаем, видим этот сарказм Бога.
Which is very interesting.
И это интересно.
I thought they had just confessed their sin.
Я думал, вот просто исповедуют грехи.
And God says, no thanks.
А Бог говорит: ну хватит, уже не надо.
Your confession of sin is an empty confession.
Ваше исповедание греха – это пустое исповедание.
Then notice what the people do.
Тогда смотрите, что дальше делает народ.
And the people of Israel said to the Lord.
И сказали сыны Израилевы Господу.
We have sinned. Do to us whatever is good to you. Only please deliver us today.
Согрешили мы. Делай с нами все, что тебе угодно. Только избавь нас ныне.
So they put away the foreign gods from among them, and they served the Lord.
И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу.
And the Lord changed his mind.
И Господь передумал.
And he said, "Fine, I will deliver you."
И он сказал: "Ладно, спасу вас.
I will raise up a deliverer."
Я пошлю вам спасителя.
Does it say that?
А так говорится?
No.
Нет.
The translations at this point are all difficult.
И перевод в этом месте довольно сложен.
What does in verse 16 at the end? What does the Russian say?
Что здесь в русском сказано? He could not bear pain of Israel.
The English translation I have said he could not bear the misery of Israel any longer.
И здесь по-русски похоже на английский перевод: и не вытерпела душа его страдания Израилева.
Is that what the Russian has?
Yeah.
Yeah, something like that.
Да, похоже в русском и английском.
I don't actually think that's what the Hebrew means here.
И я не думаю, что здесь в еврейском именно так имеется в виду.
It actually means, and he was exasperated over the efforts of Israel. He grew tired of their efforts.
И можно так перевести: и Господь утомлен был попытками Израиля.
It strikes me as an expression of extreme frustration.
И на мой взгляд, это выражение разочарования.
And so after that verse, we expect that nothing is going to happen.
И после этого стиха, кажется, уже ничего не должно произойти.
And as it turns out,
но вот что получается.
A deliverer arises.
Действительно, Спаситель восстает.
But he arises without the involvement of God.
Но он появляется без участия Бога.
It's as if God says, "Go ahead, get yourself a deliverer."
Как если бы Бог сказал им: "Ну идите сами себе избавителя найдите."
And that's what they do.
И они так и сделали.
So let's go on to the next phase.
Давайте перейдем к следующей фазе.
Which introduces us to a deliverer.
Где мы видим, как появляется избавитель.
10:17-11:11. The need for the deliverer is highlighted in 17-18.
Нужда в избавителе подчеркнута в 17-18 стихах.
And the sons of Ammon were summoned, and they camped in Gilead, and the sons of Israel gathered together, and they camped at Mizpah.
Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде, собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе.
And the people, the leaders of Gilead, said to one another, "Who will come to fight against the sons of Ammon?"
Народ и князья галаадские сказали друг другу: "Кто начнет войну против аммонитян?"
Whoever will lead us will become head of all the inhabitants of Gilead.
Кто поведет нас, тот будет начальником всех жителей галаадских.
That's interesting.
Вот что интересно.
This is the democratic movement.
Такое демократическое движение началось.
The people are saying, look, anybody who volunteers to lead us against them,
люди говорят: ну кто здесь доброволец, кто пойдет против них?
We'll make him our president.
А мы его президентом выберем.
There's no evidence of the hand of God in this.
Мы не видим, чтобы здесь было сказано о руке Божьей.
It's a totally different approach to raising up a deliverer than we've seen before.
Это совершенно другой подход к тому, как найти избавителя, отличается от того, что было раньше.
In the case of Barak, God used the prophet Deborah.
В случае с Вараком Бог дал пророчество через Девору.
In the case of Gideon, God used the angel of the Lord.
В случае с Гедеоном там было участие ангела Господня.
There's no angel, no prophet here.
Здесь нет ни пророка, ни ангела.
The people are taking things into their own hands.
Люди взяли дело в свои руки.
And that sets the stage for chapter 11.
И это задает нам фон для 11 главы.
A candidate emerges.
Появляется кандидат.
And who is this guy?
И кто он?
Now Jephthah the Gileadite.
Это Иефай Галаадитянин.
I suppose we should show where Gilead is.
Кажется, надо показать, где у нас тут есть Галаад.
Gilead is a name for the mountainous region to the east of the Jordan River.
Галаад это гористое место к востоку от Иордана.
Remember the history as the Israelites came out of Egypt?
Помните, когда израильтяне шли из Египта?
They were in the desert for 40 years.
И 40 лет они были в пустыне.
And then they crossed over to, or they made their way to here, and they crossed the land into the land across the Jordan there.
И потом они дошли до сюда и здесь перешли через Иордан в землю.
But before that, they had defeated Sion of Og.
И перед этим они должны были победить там царей,
Sion,
был Сигон,
king of Bashan, and Og, king of...
царь Васана и Ог, царь был, я уже сейчас не помню точно чего царь, но вот Сигон и Ог, они были царями вот из с этой стороны Иордана.
And after they defeated them, then a delegation from Reuben, Gad, and Manasseh came to Moses.
И после того, как они победили, то делегации от Рувима, Гада и Манасии пошли к Моисею.
And they said, "Can't we settle in this part of the land?"
И они сказали: ну, мы, наверное, уже тут поселимся в этой стороне.
We've eliminated the population.
Мы здесь уже истребили население.
There's a vacuum here.
И тут пусто теперь.
Let's settle here.
А давайте селиться.
And Moses says, "Go ahead." And he gives us land to them.
И Моисей сказал: давайте, селитесь. и он отдал им землю.
Even though in descriptions of the boundaries of the promised land,
и даже когда дается описание границ земли обетованной,
the Jordan is always the eastern boundary.
Иордан всегда был восточной границей.
Which raises some interesting questions.
И возникает интересный вопрос.
This really is not part of the promised land.
На самом деле, вот это не часть обетованной земли.
And yet the Israelites are occupying it.
Однако израильтяне ее захватили.
Well, at this time the crisis is happening over here.
И в этот раз здесь произошел кризис.
The hills of Gilead.
Это на холмах Галаада.
And Jephthah lives there.
И там жил Ефай.
Jephthah Gilead was a valiant warrior.
Он был храбрым воином.
Well, actually, the expression can be interpreted many different ways.
Он был человек храбрый, и можно это выражение по-разному толковать.
It could be a noble man.
Может быть, что он был благородный человек.
But that doesn't quite work here.
Но это здесь не особенно получается.
Look at the next expression.
Посмотрите на следующее выражение.
He was the son of a harlot.
Он был сыном блудницы.
Gilead was the father of Jephthah.
От Галаада родился Ефай.
Which raises interesting questions.
И возникает интересный вопрос.
Who is this harlot?
А кто была эта блудница?
Now there are strict rules against harlots in Israel.
В Израиле были строгие правила против блудниц.
You are not to give your wives or your daughters for harlotry.
Жен или дочерей запрещено было отдавать в блудницы.
But we know that harlotry was common among the Canaanites.
Но мы знаем, что у хананеев распространено было вот это.
Which raises an interesting question.
Много было блудниц. И возникает интересный вопрос.
Was his mother even Israelite?
Была ли его мать израильтянкой вообще?
Or is he half Gentile?
Или она была язычницей?
It doesn't matter now.
И на данный момент это не важно.
But the question may matter later.
Но позже это может оказаться важно.
Now Gilead had a wife.
И у Галаада была жена.
And they bore him sons, and when his sons grew up, they drove Jephthah out of the house.
И она родила ему сыновей, когда возмужали сыновья жены, то изгнали они Ефая.
And they said, "You shall not have any inheritance in our father's house. You are the son of another woman."
Сказав ему, ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины.
Well, what's wrong with that?
Что в этом неправильно?
You will notice that there's nothing right with this picture.
Мы можем увидеть, здесь ничего правильного нет. Отец безнравственный, он ходит к блуднице. Сыновья здесь тоже, они своего наполовину брата изгоняют. Во второзаконии есть специальные указания насчет этого.
And then Jephthah is forced to go and live the life of a brigand, a bandit.
Тогда Ефаю приходится пойти и жить как отщепенец, как бандит.
He has no access to the family property.
Он не может теперь воспользоваться семейной собственностью.
He's a son of a harlot.
Потому что он сын блудницы.
But notice what he does.
Но смотрите, что он тогда делает.
He's a resourceful guy.
Он находчивый парень.
He lived in the land of Tov.
Он жил в земле Тов.
We don't know where that is.
Мы точно не знаем, где это.
But look at the kind of people who gather around him.
И смотрите, какие люди собрались возле него.
A bunch of worthless fellows.
Праздные люди выходили с ним.
They formed this band of bandits.
Он собрал целую шайку бандитов.
And the only way they can make a living is through banditry.
Единственное, как они могли прожить, это через свой бандитизм.
Oh, and then in verse 4 we're reminded.
И в четвертом стихе нам напоминают.
We need a leader in Israel.
А в Израиле же нужен руководитель.
Now the sons of Israel, sons of Ammon are fighting against Israel.
Аммонитяне пошли войной на Израиля.
And when they fought the elders of Gilead, they went to get Jephthah from the land of Tov.
И когда была война, тогда пошли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов.
Now that's interesting.
Вот это интересно.
Leadership is in very short supply.
Руководство в большом дефиците.
They are finally so desperate that they have to go and get this guy they kicked out of their own house.
Они уже в таком отчаянии, что идут просить помощи у того человека, которого сами изгнали из его дома.
We're asking the bandit to lead us.
Мы просим, чтобы бандит стал во главе у нас.
I suppose in some circumstances that could be a good thing.
Я думаю, в некоторых обстоятельствах это бывает даже очень полезно.
In England they have the stories of Robin Hood.
В Англии там есть истории о Робине Гуде.
You know, who with his band lives the life of a bandit, they steal from the rich to give to the poor.
Который жил, вел свой разбой и отбирал деньги у богатых, отдавал их бедным.
But that's a different kind of bandit.
Но это другой вид бандитов.
These guys are doing it only, it's the only way of life they know.
Эти разбойники так жили, потому что они только это и умели делать.
It's survival of the fittest.
Это выживание самого приспособленного.
And the delegations come from Gilead to Jephthah. Come, be our chief that we may fight against the Ammonites.
И вот эта делегация пришла из Галаада и сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами».
Notice Jephthah.
И смотрите, что делает Ифай.
Jephthah said to the elders of Gilead.
И Ифай сказал старейшинам галаадским:
Didn't you reject me and drive me out?
Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?
So why have you come to me now when you're in trouble?
Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?
Oh, that's interesting.
О, это интересно.
Isn't that exactly the tone of voice we heard in the Lord's speech?
Разве не то же самое мы слышали, как когда Господь говорил с ними?
In fact, you can put these two speeches side by side.
И действительно можно рядом вот эти две беседы расположить.
In both instances, it starts with the statement of the Ammonite oppression.
И в том и в другом случае сначала говорится о гнете аммонитян.
In the first, Israel appeals to Yahweh.
В первом случае это Израиль обращался к Яхве.
Here Gilead appeals to Jephthah.
А здесь галаадитяне обращаются к Ифаю.
In the first, Yahweh has a sarcastic response.
В первом случае это был саркастический ответ Яхве.
Here Jephthah has a sarcastic response.
А здесь саркастический ответ Ифая.
Which leads to the second appeal.
Тогда идет второе обращение.
And this is verse 8.
Это восьмой стих.
And the elders of Israel said to Jephthah,
старейшины галаадские сказали Ифаю:
This is why we've come back to you, that you may go with us and fight the sons of Ammon and become head over all the inhabitants of Gilead.
Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских.
And then notice Jephthah's response.
И смотрите, какой ответ Ифая тогда.
By my interpretation, Yahweh had refused their second appeal.
По моему толкованию, Яхве отказал даже при второй просьбе.
But Jephthah doesn't refuse it.
Но Ифай не отказал.
Notice, he's a man of words.
Смотрите, он человек слов.
And he's going to negotiate the best arrangement he can get.
И он готов заключить такую сделку, из которой он больше всего может извлечь.
He is now operating from a position of power.
И теперь уже он говорит как власть имеющий.
They are desperate.
Они в отчаянии.
And he knows it.
И он знает об этом.
Even though they've rejected him.
И хотя они его отвергли.
So notice what he says.
Тогда смотрите, что он говорит.
If you take me back to fight against the sons of Ammon, and the Lord gives them up to me, will I become your head?
Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?
And the elders of Gilead said to Jephthah.
Старейшины галаадские сказали Ифаю.
And notice how pious they are.
И смотрите, какие они набожные.
Yahweh is a witness between us. We will surely do as you have said.
Яхве да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему.
Notice when you're desperate, then you hang on to God.
Когда вы в отчаянии, тогда уже вы к Богу начинаете взывать.
And here they use the name of God, they invoke him.
И здесь они призывают имя Господа, чтобы завлечь его.
And Jephthah said, "Okay, it's a good deal."
И тогда Ифай говорит: "Ну хорошо, по рукам."
He went with the elders of Gilead, and the people made him head and chief over them. And Jephthah spoke all the words before the Lord at Mizpah.
И пошел Ифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем. И Ифай произнес все слова свои перед лицом Господа в Массифе.
What does that mean?
Что это значит? Произнес все слова свои перед лицом Господа в Массифе. Это формальное заключение завета.
At Mizpah there must have been some kind of shrine devoted to God.
В Массифе было какое-то место поклонения Богу.
We may have had a Levitical priest here representing Yahweh.
Возможно, там был кто-то из левитского священства и представлял поклонение Яхве.
This is a formal agreement.
И это было формальное соглашение.
The people say, as Yahweh is a witness, we will do this for you.
Люди сказали, Господь свидетель, что мы все так и сделаем. И Ефай сказал все слова свои перед лицом Господа в Массифе. Это похоже на то, что было в 9 главе. Помните Авимелеха? Авимелех вступил в завет со своими людьми. Где это у нас было?
Yes, verse 6.
В шестом стихе.
All the men of Shechem and Beth-Millo assembled together, they went and made Abimelech king by the oak of the pillar which was at Shechem.
И собрались все жители Сихемские и весь дом Мило и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема.
It doesn't have the details we have here.
Там не написаны подробности, которые у нас в этом случае.
But we can imagine there that that involved a formal, sacred, covenantal ceremony.
Но мы можем представить себе, что там тоже была официальная священная церемония завета.
It becomes a signed agreement.
Это такой был подписанный договор.
A covenant.
Завет.
So, that's how the leader emerges.
Вот так появляется вождь.
Well, in chapter 12, or in verse 12, Jephthah is about his business.
И в 12 стихе Ефай начинает заниматься своим делом.
In your outline, I have called this God's gift of deliverance.
И в плане у вас это называется Божий дар избавителя. Бог дарует избавителя. Я даю этому богословское истолкование. Автор в этот момент еще такого не делает.
But I am linking the structure of this text to the structure of the other stories.
Но я могу сопоставить структуру этого текста со структурой других историй.
And it's at this point where the other stories talk about how the battle is won.
В других историях в этот момент начинается рассказ о том, какое было сражение.
This is actually a long story of deliverance.
На самом деле это большой рассказ, длинный рассказ об избавлении.
It takes us the rest of the chapter.
И он занимает всю оставшуюся часть главы.
So it's a very complicated story.
История эта довольно запутанная.
It starts out with Jephthah going, sending messengers to the Ammonites.
Сначала написано, что Ефай посылает послов к аммонитянам.
Here's that word for messenger.
Вот это то слово, которое означает вестники, посланники.
In verse 12, which had earlier been interpreted as an angel.
В 12 стихе это то слово, которое раньше мы встречали в значении ангел.
God sent messengers to the king. Jephthah sent messengers to the king of Ammon, saying, "What is between me and you that you have come to me to fight against my land?"
И послал Ефай послов к царю Аммонитскому сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей.
Notice how diplomatic Jephthah is.
Смотрите, какой дипломат этот Ефай.
Again, Jephthah is a man of words.
И опять же, Ефай это человек слов.
And we have to credit him with trying to solve this one diplomatically.
И мы должны признать его заслугу в том, что он постарался этот вопрос решить дипломатическим путем.
So his delegates say, "What is the problem here?"
Так что его послы говорят: "Так в чем же здесь проблема?"
Why have you come to fight against my land?
Вы почему пришли к нам на землю воевать?
And the king of the sons of Ammon said to the messengers.
Царь Аммонитский сказал послам Ефая.
Here's why. Israel took away my land when they came up from Egypt, from the Arnon as far as the Jabbok and the Jordan River.
Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана.
So give it back peacefully.
И тогда верни ее мне мирно. Возврати мне ее с миром.
Well, that's interesting.
О, это интересно.
You took our land from the Jabbok.
Ты взял нашу землю от Иавока.
From the Arnon as far as the Jabbok.
От Арнона до Иавока.
That's from here, the Arnon River.
Вот здесь Арнон.
All the way up to the Jabbok.
А вот там Иавок.
He says, "You took that land from us."
И он говорит, ты взял эту землю у меня, у нас.
Is he right?
Он прав?
No, why not?
Почему нет?
They took it from the Amorites.
Но они взяли ее у амореев.
The Ammonites have never lived here.
Аммонитяне там не жили никогда.
Here's where the Ammonites live, on the edge of the desert.
Вот там аммонитяне жили на краю пустыни.
They've never lived in here.
А здесь они не жили никогда.
But of course, as you know,
но, конечно, как вы знаете,
the first casualty in war is always the truth.
Первое, чем поступается на войне, это истина.
This is political rhetoric.
Это политическая риторика, это первые
it's his,
потери.
It's his excuse.
Это их повод.
They are opportunists.
Они оппортунисты.
And their excuse is, you took that land away from us.
И вот какой у них повод. Ну, вы забрали эту землю у нас.
And all we're asking is to have our land back.
И мы всего лишь просим, верните нашу землю.
And of course, it's all fabricated.
Конечно, все это сфабриковано.
And we'll see how Joshua responds tomorrow.
И завтра мы узнаем, как Ифай ответил им.
When we come back.
Когда вернемся.
And in the meantime, we'll have to talk about Jephthah's vow.
И еще нам надо будет поговорить о обете
Ифая
и о жертвоприношении дочери.
A lot of interesting things to talk about.
Много интересного будет.
Isn't the Book of Judges a fascinating book?
Разве не увлекательна эта книга судей?
It has so many different kinds of stories.
Так много всяких разных историй.
Each one has the similar structure.
Каждая имеет похожую структуру.
But they all take such interesting turns.
Но у всех есть какие-то интересные повороты.
If we are bored with reading this, we're in a coma.
Если нам скучно это читать, значит мы в кому впали.
I am fascinated by the way the author tells the story.
Я очень увлечен тем, как автор излагает эти рассказы.
Tomorrow we'll have some more.
Завтра еще у нас будет.
May God be with you.
И да будет Бог с вами.